Гамбург.
Дякую. В ефірі совместный проект Радіо Крим Реалії і Первого канала Українського радіо. В ефірі Радіо Крим Реалії. Дневное шоу с Виталием Портниковым.
Добрый вечер, добрый день. В эфире Радио Крым Реалии, в студии Виталий Портников. Вы слушаете дневное шоу. Радио Крым Реалии вещает в эфире 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В Крыму слушайте нас в диапазоне 105.9 FM. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 2905.
Крым в центре внимания.
Какое место аннексированный Крым занимает в повестке украинских властей? Какой была их политика по отношению к Крыму все эти десятилетия? Об этом мы поговорим с гостем нашей студии, заместителем главы Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеровым. Здравствуйте, рад вас видеть у нас. Прежде чем мы начнем беседу, предлагаем послушать короткую справку о нашем госте.
Гость эфира.
Ильми Умеров, 60 лет, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Родился в Узбекистане. В 1980-м окончил Андижанский государственный медицинский институт, после чего работал акушером-гинекологом, позже анестезиологом-реаниматологом. В крымско-татарском национальном движении имя Ильми Умерова впервые прозвучало в 1974-м. Он был одним из школьников, распространявших листовки, которые, по мнению сотрудников КГБ, порочили советский государственный и общественный строй. В 1988 году Умеров вернулся на историческую родину Бахчисарай. В мае 94-го избран депутатом Верховной Рады Крыма. Вошел в постоянную комиссию по национальной политике и проблемам депортированных граждан. С 94-го по 97-й годы был вице-премьером в правительстве Крыма. В 2000 году Умеров работал заместителем главы Бахчисарайской райгосадминистрации. Через два года стал вице-спикером Верховной Рады Крыма. С 2005 года на протяжении 9 лет руководил Бахчисарайской районной администрацией. Весной 2014-го Ильми Умеров выступил с официальным заявлением против действий России и призвал жителей полуострова не принимать участие в так называемом референдуме о статусе Крыма. После аннексии полуострова некоторое время продолжал исполнять обязанности главы Бахчисарайской райгосадминистрации, но уже в конце лета 2014-го покинул должность. Не желая присягать России как госслужащий, Умеров написал заявление на увольнение по собственному желанию. В 2015-м он стал заместителем председателя Меджлиса крымско-татарского народа. В мае 2016-го Ильми Умерова задержали российские силовики. Его обвинили в призывах к изменению территориальной целостности России из-за высказываний в эфире телеканала АТР. В сентябре 2017-го подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил Ильми Умерова к 2 годам колонии поселения. 25 октября 2017-го Россия передала Ильми Умерова Турции вместе с другим крымским политузником Актемом Чигозом. Единой версии, каким образом удалось договориться об их отмене, нет до сих пор. По данным турецких СМИ, Умерова и Чигоза обменяли на российского шпиона.
Гость эфира.
Я хотел бы начать наш разговор с новости, которая вот буквально в эти дни обсуждается очень активно со вчерашнего вечера, о заявлении российского президента Владимира Путина, который на встрече с руководителями российских медиа и информационных агентств заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли, которые есть в Крыму. Я хочу напомнить нашим слушателям, что эти корабли были фактически украдены Российской Федерацией во время аннексии Крыма. Им было запрещено покидать порт в Севастополе. Россия готова также передать авиационную технику и бронетехнику, которая находится в Крыму, сказал Путин. И даже заявил, что российская сторона готова помочь украинским военнослужащим осуществить транспортировку кораблей в Одессу и пригласил украинских военных к участию в утилизации украинских боеприпасов, которые находятся на территории Автономной Республики Крым. Вот такое совершенно новое заявление, которое, конечно, иное, чем риторика Путина на протяжении последних лет. Но возникает вопрос, для чего он это говорит, вот каковы его цели? Потому что, может быть, вы заметили, что уже появились некие реакции, да, надо забирать, надо не упустить эту возможность.
Ну, я думаю, что это заявление очень похоже на заявление, которое было немножко раньше. Это наблюдателей ОБСЕ или других международных организаций пустить на подконтрольные России территории, а взамен просить уменьшения санкций. Здесь ситуация очень похожая. Я думаю, что украинские политики не должны вестись на такие утки. после деоккупации предъявим счет по всем статьям, в том числе за кражу вооружений. Тем более, наверное, большинство из этих вооружений еще с советских времен, и вряд ли оно стоит того, чтобы сейчас им всерьез заинтересоваться и клюнуть на эту такую подставу от Путина.
Вы знаете, вот когда говорят об аннексии Крыма, всегда начинают саму тему аннексии и исчислять, если хотите, 2013 годом, да, что вот Россия начала готовить эту операцию, что она воспользовалась Майданом, что она сделала все возможное, чтобы воспользоваться слабостью тогдашнего украинского государства и бегством из Киева Виктора Януковича, чтобы провести все эти действия. Но вот мне всегда казалось, что история с российской аннексией Крыма, она гораздо глубже и серьезнее, чем может это показаться вот тем, кто следит за этими событиями с 2013 года, вообще, можно сказать, может даже с президента Виктора Януковича. Вот я помню, что вы фактически начали участвовать в политической жизни Крыма, и мы об этом сказали в нашей справке, еще в 1994 году. А это был год, когда президентом Республики Крым был избран Юрий Мешков. Вы это хорошо помните.
Конечно.
И мне кажется, что это уже был такой момент, когда началась специальная операция по поглощению Крыма Россией. Вот вы помните, как это все происходило? Что, по сути, уже принимались решения, которые должны были привести к отколу Крыма.
Когда вы начали задавать свой вопрос, вы сказали про 2013 год, и мне даже хотелось прервать вас, сказать о том, что это было гораздо раньше, на самом деле, со времен вот этого единственного президента Крыма Мешкова. Тогда просто у Украины хватило силы воли принять радикальное решение отменить институт президентства и сохранить целостность Украины. То есть, на самом деле, процессы поглощения Крыма, конечно, начались не в 13-м и тем более не в 14-м году, а вынашиваются уже довольно давно. С 92-го года, наверное.
Когда крымские татары стали ездить в Москву на митинги, на пикеты, когда они стали добиваться восстановление крымской татарской автономии в Крыму, когда была эта вот знаменитая встреча с тогдашним представителем Президиума Верховного Совета СССР Андреем Громыко. Вы помните тоже? Вы не участвовали в этой встрече?
Не, мой брат участвовал.
Вас брат участвовал, вот. Тогда, по сути, диалог шел о том, что восстановление автономии Республики Крым в составе Украины, оно должно быть связано именно с обеспечением национальных прав крымско-татарского народа. И так было, кстати говоря...
В наших требованиях.
Это было в ваших требованиях, и так было записано...
Так ставилось во все времена.
Да. И так было записано в постановлении Президиума Верховного Совета СССР, которое вообще отвечало на эти ваши требования. Как вы думаете, почему так не получилось? Почему, в принципе, автономия появилась, а ни о каких правах крымско-татарского народа в ней говорить не приходилось тогда?
На самом деле, после той встречи, которую вы упомянули, Громыко, было сообщение ТАСС. И в этом сообщении ТАСС говорилось о нецелесообразности восстановить Крымскую АССР, тогда еще говорили про Советскую Социалистическую Республику Автономную, и невозможности переселить в Крым крымско-татарский народ, потому что Крым перенаселен, ну и так далее. То есть на самом деле речи о восстановлении крымско-татарской автономии не шло.
Но потом уже появилась эта идея, возможность. Как тогда появилась автономия?
Я еще раз скажу о том, что во всех требованиях крымских татар эта тема звучала. Реализация права на самоопределение в виде крымско-татарской автономной республики Крым. Или в советские времена, еще советскую социалистическую, мы тоже добавляли в своих требованиях. И после того, как Советский Союз развалился, на карте мира появилось 15 новых государств, в том числе Украина, и в составе Украины наша родина Крым. Я считаю, главной ошибкой правительства Украины уже в период независимости и всех президентов, которые избирались в разные годы, главной ошибкой по отношению к Крыму было то, что одно из основных требований крымско-татарского народа осталось нереализованным. Если бы в 92-м году была восстановлена Крымская автономная республика Крым не в той форме, в которой она есть сейчас, а как крымско-татарская автономия, я убежден, что никакой аннексии в 14-м году бы не произошло.
Ну вот вы говорите, что это ошибка. Возможно, для украинских властей это была не столько ошибка, сколько действие в вполне понятной им парадигме. А одна номенклатура, которая была в Киеве, это была, по сути, постсоветская номенклатура, да, это бывшие секретари обкомов, горкомов, директора заводов, договаривалась с другой номенклатурой, которая была в Крыму точно такой же, да, если мы вспомним там первых руководителей Крыма, Николай Багров, да, он был председателем Киевского, Крымского обкома партии, Леонид Грач был председателем Крымского обкома партии. Это были люди, которые были понятны для Киева, а руководители Меджлиса — это были совершенно другие фигуры, которые вот появились в политике благодаря перестройке, благодаря правам крымского, осуществлению прав крымско-татарского народа, и никто не понимал, как с ними сотрудничать. И в этой вот, если угодно, коррупционной парадигме, которая составляла украинскую власть, по крайней мере, с 94-го года понятно было, кто такой Багров, кто такой Грач, кто такой Франчук, но непонятно было, кто такой Джумилёв или вы.
Ну, скорее всего, вы правы сейчас.
В этой ситуации, вот что вы так предпринимали? Понимали ли вы, что, в принципе, автономия, она есть, но она не крымско-татарская, и крымско-татарская может не быть долгие годы?
Ну, мы предпринимали самое главное для нас – это возвращение в Крым. С 44-го года по 88-89 годы весь крымско-татарский народ находился в местах ссылки. Потому что в 44-м был поголовно выслан. Ну, туда мы возвращаться не будем. Но главное, что мы делали, это мы возвращались. И возвращались на территорию, где нас не особо ждали. Власть всегда пыталась дискредитировать, всегда пыталась противодействовать, иногда отчаянно противодействовать. А мы за счет собственных возможностей покупали дома и селились в Крыму, и это называлось возвращение крымско-татарского народа. С конца 89-го года, начала 90-х годов мы начали самовольно занимать земли. Это был очень большой конфликт с властью. Иногда были серьезные погромы. Например, в 92-м году, в октябре месяце, 2 октября, был, ну, это такой символическое событие, поэтому я о нем сейчас вспомнил. Погром крымско-татарского самостроя в Алуште, в местечке, которое называется Красный Рай. 26 человек были арестованы, мы не знали их судьбу. В ответ на это несколько тысяч крымских татар собралось около Верховной Рады Крыма, устроили погром, разбили все окна, двери, захвата зданий никто не производил. Ну, в результате нам удалось освободить 26 человек. Вот вплоть до таких событий. И восстановление, так они называли, вопрос создания автономной республики Крым, как восстановление вот этой государственности по Конституции, она идет как территориальное образование. Мы же всегда требовали в Крыму создать национально-территориальное образование, пусть даже с таким же названием, но как реализация права крымско-татарского народа на самоопределение. Я убежден, что вы уже упомянули Николая Багрова. Это был ход Багрова против нас, не в нашу пользу. Это была не та автономия, о которой мы говорили в своих петициях и в своих выступлениях. Это было в противовес нашим требованиям создания автономной республики Крым по непонятному такому территориальному принципу.
Скажите, а вот участие крымских татар во власти крымской, вы сами были вице-премьером в крымском правительстве, многие представители Меджлиса в разное время занимали разные достаточно серьезные должности в Верховном Совете Автономной Республики Крым, в правительстве. Насколько это было для вас полезно? Вообще, вы реально могли повлиять на то, что происходит, находясь на этих должностях?
К сожалению, мы реально повлиять на политические события, на ход этих событий не могли. Но это было дополнительным рупором, к нашему национальному движению. Ведь с улицы не всегда можно донести то, что легко донести или легко сказать, находясь в каких-то кабинетах.
Вот вы из собственного опыта помните, что были какие-то решения, которые вы хотели бы провести, и вам не удалось тогда? Или это уже очень давний период?
Да нет, это все в пределах двух десятков лет. Нельзя сказать, что очень давний период. Ну, например, решение или даже подойти к решению основного вопроса, это национальной государственности, нам не удавалось ни в какой период, кроме нынешнего. Но нынешнее это уже в период оккупации Крыма, аннексии Крыма и фактической юрисдикции России в Крыму.
А ваш собственный опыт, вот были ли какие-то назначения от имени Меджлиса, которые играли положительную роль? Вот, может быть, вы можете их назвать?
Ну, нам удавалось решать некоторые вопросы, жизненно важные для, так скажем, текущего момента. Например, оформление самовольно занятых земель. Это больше 40 тысяч земельных участков в результате деятельности Меджлиса и назначенных Меджлисом людей удалось оформить. Это для нас как бы такой базовый вопрос, в результате которого значительная часть крымско-татарского народа сумела вернуться на родину.
Я хочу поговорить с вами об Бахчисарае, вот отдельно. Потому что мне казалось, и это был как раз тот период, когда вы возглавили Бахчисарайскую администрацию, что Бахчисарай превращался в такой, я бы сказал, национальный очаг крымско-татарского народа. И, ну как это сказать, в такую локальную автономию, может быть. И я вот не знаю, насколько ваша деятельность, вы вот отдавали себе отчет в том, что это происходит так, или просто само сосредоточение крымско-татарского народа в районе Бахчисарая, Бахчисарайского района давало такие возможности?
Ну, я, к сожалению, не могу с этим согласиться. Если бы на самом деле появилось какое-то влияние крымских татар, ну, может быть, я и сыграл в этом роль, но я был общий руководитель. Я не был руководитель крымских татар в тот период. Я был руководителем одного из ведущих районов Крыма. И за 9 лет работы мне удалось привести в район инвестиций больше, чем остальные 13 районов в Крыму вместе взятые.
Кто больше?
А насчет крымско-татарского влияния? Ну, наверное, на территории района было влияние, благодаря тому, что глава района крымский татарин. И есть мнение, что Бахчисарай – это крымско-татарский район, и как будто бы в нем большинство живут крымские татары. На самом деле это не так. Там чуть больше 20% населения составляют крымские татары, и среди районов Крыма это аж 7-й результат.
А в самом Бахчисарае?
И в самом Бахчисарае тоже, порядка 20-21%.
Ну вот тогда почему так создается, по вашему мнению, такое ощущение?
Такое ощущение.
Из-за исторических каких-то вещей или...
Бахчисарай для нас не просто город, это не просто районный центр, а символ. Это исторический центр, столица некогда огромного и довольно сильного государства, в котором решались судьбы мира, Крымское ханство. И, видимо, нельзя сбрасывать со счетов, что в Бахчисарае жил Мустафа Джемилев, лидер крымско-татарского народа. И это вот создавало впечатление, что здесь культивируется или создается такой крымско-татарский очаг. На самом деле, когда мы говорим о восстановлении государственности, мы всегда говорим о всем Крыме, о Крыме в целом. Никогда не соглашались даже на какие-то переговоры по поводу предоставления каких-то дополнительных прав на отдельных территориях. Были иногда такие предложения сделать несколько районов, там, Белогорский, Бахчисарайский, Сакский, объединить.
Такой маленькой автономии.
Да. Мы на эти переговоры просто не шли.
А это украинская сторона такое предлагала?
Ну, вообще-то да, потому что мы почти весь период на украинской территории живем.
А вот когда такого рода идеи возникали, это было чье президентство, если не секрет? Кто вообще с этим выступал?
Ну, поименно я сказать не смогу, но это, видимо, время Кучмы было.
А скажите, вообще, вот то, что сейчас происходит с Бахчисараем, вас не тревожит? Потому что есть такое ощущение, что именно вот во время российской аннексии идет такая планомерная работа по лишению Бахчисарая, этого его, если хотите, такого особого ореола. И с точки зрения пропаганды, и с точки зрения того, что происходит с ханским дворцом, и с точки зрения вообще, я бы сказал, такой вот работы, которая проводится оккупантом на территории именно Бахчисарайского района, мне кажется, что вот точно так же, как меня, он всегда интересовал как некое особое место, да, но и Путина он интересует как некое особое место, но с другим знаком.
И я тоже в этом глубоко убежден, что это не случайное совпадение ошибок каких-то, а целенаправленная работа, направленная на уменьшение значения Бахчисарая и уничтожение остатков культурного наследия крымско-татарского народа. Это не случайно, то, что сейчас происходит с ханским дворцом. Под видом ремонта они уничтожают аутентичность дворца или некоторых отдельных строений. Лишив аутентичности, они лишают его историческую привлекательность.
А может что-то Украина сделать в этом смысле? Потому что ведь речь идет о неких объектах, которые всегда были объектами такого культурного наследия страны, и они за рубежом всегда воспринимались таким образом.
Ну, наверное, трубить надо на весь мир. Подключать средства массовой информации, подключать международные организации, ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, ЮНЕСКО.
Когда вы говорите о том, что вы привлекали в Бахчисарай инвестиции, и что их было больше, чем в других районах Крыма, чьи это были инвестиции, главным образом? Кто вот тогда интересовался именно Бахчисараем?
Ну, большинство зарубежные инвестиции, и некоторая часть внутреннеукраинские инвестиции, то есть Харьков, Днепропетровск, а зарубежные это были Соединенные Штаты, Финляндия, Германия. Это были большие инвестиции в строительство винодельческих заводов новых, становление старых, становление цементного производства. Это были довольно крупные по меркам обычных районов. Это были большие инвестиции, по 30-40 миллионов евро. Каждый объект. Это поэтому я так смело говорю, что в район пришло инвестиций больше, чем остальные районы привлекли вместе взятые. Есть районы, которые вообще ни копейки не сумели привлекать за весь этот период.
Но видите, вы говорите о промышленности. Вот для людей в Украине, кстати говоря, для людей в России, Крым это исключительно курортная зона, да? Южный берег, в лучшем случае, Судакская
Дочь. Сейчас уже не так.
Ну, сейчас это военная база.
Будем считать, что это временно.
Да. Но сама идея того, что крымская промышленность должна развиваться, она никогда, мне кажется, не присутствовала ни в украинском политическом сознании. И, естественно, не присутствует в российском. Никто об этом вообще даже не говорит. То, о чем вы говорите, о том, что нужно развивать винодельческое хозяйство, что нужно развивать экономику, что нужно привлекать инвестиции на новых предприятий. Мы это очень редко слышали в украинский период, да?
Если инфраструктура в регионе в целом будет недостаточно развитая, если экономическое состояние региона не будет достаточно высоким, то инвестиции в туристические отрасли тоже перестанут идти. В Крыму просто по инерции, как в Советском Союзе он был всесоюзной здравницей, так называемой, по инерции ехали туристы из России, Украины. Крен или баланс немножко менялся за годы независимой Украины. Россиян стало меньше, потому что они пользовались больше европейскими курортами и турецкими курортами. А в Крым стали ехать украинцы. Сейчас в период оккупации за 3 года России удалось практически к нулю свести посещаемость туристическую в Крыму. Там туристы только те, которые или которым дали бесплатные путевки. Они только приезжают. и спроса на сегодняшний Крым у обычного туриста, который за свои средства хочет получить качественный отдых, спрос практически равен нулю.
А вы задумывались, вот что делать после деоккупации Крыма, если туристическая отрасль разрушена, экономика не получает инвестиций? Всюду такие проблемы. По сути, то, во что вкладывает Россия деньги, это транспортная инфраструктура и военные объекты. Это все на этом список завершен. Как восстанавливать такой регион?
Я вообще думаю, что у Украины в целом, вместе с Крымом, перспектива только евроинтеграция, то есть интегрирование в Европу. Как только влияние большого северного соседа, большого я имею в виду территориально, большого и сильного северного соседа будет уменьшено, Украина начнет развиваться. Она не развивалась только из-за того, что или в основном из-за того, что Россия не позволяла своим влиянием развиваться ни Украине, ни Беларуси, ни другим регионам, на которых у нее еще сохранилось влияние.
Но Крым же будет в этой ситуации в особой роли, да, потому что все-таки так или иначе сегодня украинское руководство контролирует территорию материковой Украины, ну, за исключением оккупированных районов Донбасса, а Крым находится в правовом пространстве другого государства, и это государство не очень о нем думает. Чем дальше, кстати, тем меньше, вы видите.
У этого государства, у России, есть несколько направлений, в которые оно вкладывает огромные средства. Это строительство моста, строительство дорог и строительство некоторых, почти в каждом райцентре строится так или иначе детский садик и школа. Но это все три направления, где большие откаты. То есть они пилят бюджет на Крыме и заботятся не о будущем Крыма, а о сегодняшних возможностях собственных. Ну, Украине придется восстанавливать Крым.
Как вы считаете, вот то, что практически вся крымская элита почти, да, депутаты Верховного Совета Крыма, представители исполнительной власти, ну, за редкими исключениями, они переместились в российские кресла. Как заменить этих людей потом будет другими людьми, если практически никто не совладал вот с этим вот искушением служить оккупантам?
Ну, это очень серьезный вопрос. Во-первых, как быть с теми, кто переместился, как вы выразились, в российские кресла? Кого из них признать коллаборантом, кого простить, кого посадить, кого простить? Это будет первый вопрос. И второй вопрос – подбор кадров. Я не готов отвечать на все подобные вопросы. Их придется решать уже на ходу. Кого-то подбирать из тех, кто проживал весь период в Крыму, кого-то посылать с материка, и не надо этого направления стесняться или преуменьшать его значение. Люди, которые сегодня интегрированы в украинские законодательства и работают руководителями каких-то регионов и в каких-то структурах, надо будет в большом количестве перемещать в Крым, и чтобы они занимали там определенные должности с целью вытащить Крым из того хаоса, в который он повергнут.
Ну, я просто задаю именно потому, что мне кажется, что очень важно, так сказать, заранее продумать какие-то вещи, чтобы не оказываться перед какими-то вызовами, да, которые мы оказались в 2014 году абсолютно не готовы к таким вещам, как аннексия Крыма, как реакция на эту аннексию, как выработка международной поддержки и так далее и тому подобное. Я нашим слушателям хочу напомнить, что гость нашей сегодняшней программы, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа Ильи Умеров, мы беседуем с ним о украинской политике по отношению к Крыму и о том, что происходит с российской политикой по отношению к Крыму. Сейчас пришло время попрощаться с нашими слушателями, которые слушают нас в диапазоне средних волн, но мы продолжим наш наш эфир в интернете буквально через несколько секунд, так что оставайтесь с нами, те, кто слушает наш интернет-эфир, и мы продолжим наш